Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Вот так звучит Прага. Итак. И так звучит Прага. Радио-эссе о Праге, мое радио-эссе, во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Музейные тайны. Передача Ирины Колесниковой.
Киевский музей русского искусства располагается в бывшем особняке одного из братьев-сахарозаводчиков, коллекционеров и благотворителей Федора Артемьевича Терещенко. Этот богатый дом, по мнению музейных служителей, помнит своих хозяев, и в нем происходит какая-то своя невидимая жизнь. Прислушаемся к ней. Надежда Кузьминична, вот вы сидите в пустом зале. Не скучно вам?
Грустно, очень грустно и очень тяжело.
Надежда Кузьминична, смотритель.
Особенно, когда художник такой, который нравится. И жалко, что люди не ходят. Цены ж поднялись на билеты.
А можно вот немного странный вопрос? Скажите, пожалуйста, а картины с вами говорят? Или вы с ними общаетесь? Вот когда сидите тихо.
Я не общаюсь.
Вот а вам бывает плохо или хорошо от картин?
Бывает, что вот мне действуют на мозги. Вот, например, когда я сидела в Репинском зале, там вот этот вот Репин, Николая Чудотворца, вот эта казнь останавливает. На меня действовало плохо, мне было от этой картины. Там казнят невинно осужденных, и этот Николай Чудотворец в турецкий город приезжает и останавливает казнь. Там на переднем плане крупно палач с мечом. В смысле, он так, ну, меч поднял кверху. Вот это на меня действовало. И мне хотелось найти какое-то светлое пятнышко такое. Это я когда пришла. Думаю, ну что тут такое вот? И вдруг я через весь зал, там Шишкинский, вы знаете, наш музей такой длинный же зал. И там за Шишкинским залом есть еще зал «Рубеж». И вдруг там оказался Коровин, цветы. Я же не то, что специалист. Инженер, я механикой работала в проектном институте всю жизнь. Пенсия не хватает, пришла сюда работать.
Дело в том, что я вам скажу, вот здесь вот у нас висит картина Екатерины II, портрет.
Автор Дрождин.
Тут буквально в прошлую среду было хорошее освещение, я долго-долго смотрела, и глаза для меня просто были живые. Я и читала, что если смотреть в глаза на портрете, если тебе он очень нравится, если ты заметишь движение глаз, как бы они отзываются на твой взгляд, ну, это хороший признак.
Татьяна Васильевна, а какую-то информацию посылала вам Екатерина II? Телепатически, знаете, бывают какие-то мысли?
Информация она мне никакой не посылает. Но я хочу сказать, что на данном портрете это лицо выражает мудрость. Мне это близко. Я люблю такие портреты.
Скажите, а картины падают?
Нет. Никогда.
Шатаются там, не знаю, от ветра?
Вы знаете, я понимаю, вы все мистические какие-то хотите. Нет, но однажды мне приснился сон. Я смотрю на картину и чувствую, что я нахожусь среди тех, которые там присутствуют.
А что за картина?
Вот это ощущение, оно необыкновенное. Эта картина, ну, как плод моего воображения, но сюжет такой, что в центре была госпожа, ну, помещичий двор, и у ног крепостные крестьяне. Кто-то из них провинился. Я чувствую, как я вхожу в эту картину и начинаю защищать этого человека, которого хотели наказать. Но это, вероятно, на фоне картины Николая Мерликийского, то Репина.
Что значит реализм, да?
Это просто, может быть, впечатлительность. Ну, а в общем-то, то, что мы видим, и наша жизнь днем, она продолжается в тонком мире. нет.
А вот это я знаю, вот в этом серебряном зале единственная настоящая подлинная люстра Терещенко, венецианская, 18-го столетия.
Да.
Потрясающе, конечно. А вам не скучно? Одни и те же лица, одни и те же пейзажи.
Ну вот сегодня, например, я смотрела вот на работу этого Матвеева. Это
в окрестностях Рима, 1805 года работа.
Ну, я смотрела на эту работу с точки зрения, насколько правильно это озеро расположено. Я обратила внимание, что озеро выше, чем следующая половина картины. Но я даже измерила вот отсюда. И я измерила вот здесь. Здесь меньше. Значит, вода не может находиться в этом озере. Она должна обязательно вытекать. Но я хожу по лесам. Я туристка.
А кто вы по профессии? Кем вы работали до того, как стали смотрителем?
Очень прозаично. Я работала в плановом отделе экономистом.
Здравствуйте.
Я хотел, знаете, что коробки заказать к нашему альбому, такие подарочные. Надо и матерчатое кресло купить, ну такое, с подлокотничками, чтобы оно было удобно. И, ну, короче, вот, я думаю, так наберется, может, на 1040 потратить. У нас просто деньги, ну, хотим выкинуть. Счет мне срочненько сбросьте, пожалуйста, хорошо?
Мы в кабинете у директора Киевского музея русского искусства Юрия Евгеньевича Вакуленко. Юрий Евгеньевич, вы как настоящий директор ведете же и хозяйственные дела. Я к тому, что вы какие-то деньги имеете, умеете зарабатывать. Русский музей на Украине небольшой, и все-таки есть такая возможность.
Один из ведущих музеев страны нашей Украины. В Советском Союзе хрестоматийно наша коллекция считалась по качеству третьей по Союзу после Третьяковки Русского музея в Петербурге. У нас представлены сильно ведущие и художники, и ведущие работы этих художников, за которые, поверьте мне, и Третьяков дрался с Терещенко и не всегда выигрывал, кстати. Вообще иногда Терещенко перестегивал, что называется. Ну, имеется в виду на аукционе, допустим, да, он мог так, кстати, как там раньше, переслюнявил, да, то есть имеется в виду, что отстегнул больше банкнот, да. Между ними такие гневные иногда были переписки по этому поводу, они люди были азартные достаточно.
Юрий Евгеньевич, вот я хочу признаться, когда я вхожу в этот дом, в Киевский музей русского искусства, который киевляне называют просто русским музеем, у меня всегда ощущение, что я вхожу в живой дом, который встречает меня боем часов на парадной лестнице, в вестибюле или фойе, как это называлось при хозяевах.
Фойе – это скорее более
публичное место.
Да. Хотя я вам скажу, что когда Терещенко купил этот дом, он достроил галерею, которая сейчас располагается, зал Шишкина и зал Репина, потому что у него уже была достаточно большая коллекция, и он специально построил эту галерею со световым потолком, и были специальные входы, дважды в неделю она была открыта для публики. То есть, на самом деле, он уже достаточно публичный был и тогда.
Так я возвращаюсь к часам. А часы вообще до революции, я имею в виду 17-го года прошлого века, считались признаком достатка, благополучия хозяев, точнее, количество часов. Но я смотрю, в музее очень много часов, и все они, на удивление, в рабочем состоянии.
Ну, пожалуйста, не совсем все еще в рабочем. У нас 13 каминных часов и вот напольные часы, которые вы видели. И у нас такая идея создать такой ряд музейной музыки. Мы хотим их чуть-чуть рассогласовать по времени боя, и пусть в разных местах. Там зала, там и музея, каждые 5 минут бьют часы. Я считаю, что музейная музыка – это скрип паркета и бой часов.
Говорит радио «Свобода» поверх барьера. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Музейные тайны».
Я вам скажу, что у нас теплые, отзывчивые полы, которые тебя принимают, вовлекают тебя в свое движение. То есть ты в пространстве ощущаешь, как ты ориентируешься. Помню, в какой-то статье нас обвинил кто-то из искусствоведов, что в Русском музее кошмарно скрипящие полы. Да я вас умоляю. Был я в музеях Берлина, был я в музеях Вены. Там полы скрипят так, что вообще, я скажу, что аж уши просто начинают трещать. Так что неправда это, у нас не кошмарно. Они у нас очень разумно скрипят. Я думаю, что это как совместный язык между человеком. Вот представьте, когда твое движение ступнями, когда под тобой пол, хочешь не хочешь, старый немножко, он реагирует, да, и это со скрипом, с твоим слуховым, то есть на самом деле это более объемное, знаковое ощущение этого дома. То есть ты понимаешь, что картины действительно подлинные, потому что дом старый.
Но я вам скажу больше. Вы знаете, в Японии в императорском дворце специально и самураи тоже в своих домах именно делали скрипучие полы в целях безопасности. Да, если вдруг кто-то подкрадется, ну и потом, если какие-то привидения ходят, да? Слышно?
Я вам скажу, да. Милиционеры наши не признаются, она же круглосуточная охрана. Но я так между ними в разговоре слышал. Ну, я вот сам, например, слышу такие вещи, когда ближе к вечеру. Я-то имею право ходить по музею один. Так я вам скажу честно, я иду тут, а скрипит где-то там через два зала. То есть такое ощущение, что тебе кто-то убегает. И вообще, когда идешь один по этому большому дому, когда вот немножко полутемно, когда тихо, прохладно, когда шум остается где-то там за пределами, вот эта вся суета, она где-то там, ее нет здесь. Да? И вот ты идешь, и вот эта энергетика, эта благостная не тишина, а такой благостный фон, какой-то легкий, как вот ощущение весеннего ветерка, шум. Знаете, когда сидишь, там, что-то там шуршит, что-то. То есть ты идешь, и дом живет. Вот где-то у него что-то там поскрипывает, где-то что-то передвигается. То есть он живет своей жизнью, абсолютно. Ему все равно, есть ты здесь, нет. Он себе там живет, себе дышит. Знаете, его легкие наполняются. Там,
занавески шевелятся.
Да, стенки дышат, что-то там поскрипывает, где-то постукивает. Да. То есть на самом деле это огромный живой организм. Почему мы называем наш музей музейным домом. Это не музей, это музейный дом. Мы в нем живем, мы ему служим.
Юрий Евгеньевич, а вот, кстати, вы сколько лет работаете?
Я уже вот 20 августа будет 5 лет, как я работаю.
А как этот дом вас принял? Помните?
Да, я, знаете, очень волновался, очень опасался. Ну, вот такую махину на себя потянуть. Это громадная ответственность, на самом деле, потому что директор музея, вот недаром мне мои друзья на мое 50-летие подарили мне такие довольно шутливые визитки, да, где написано, что Вакуленко Юрий, сын Евгеньевич, директор русского искусства, царь русского музея, да. Ну, в какой-то степени, я скажу честно, директор, он в музее царь. Это вся ответственность на тебе, но и полнота власти тоже вся абсолютно.
Ну, вы внушаете надежду и оптимизм, потому что так сложилось, что музеи часто превращаются в кладбище каких-то потусторонних теней.
Пена музея, ну, склад картин.
Да, склад картин. А вот у вас какая-то жизнь, она пульсирует. Даже вот по тому факту, как мне сказали, вы только пришли на работу и сразу дали распоряжение починить часы.
Не, я не дал распоряжение, я просто заплатил деньги и их починил.
Личные.
Личные. Получилось почти как в том фильме, да, «Забытая мелодия для флейты». Да, в этом доме стояли не часы, а стояло время, да?
Время у вас пошло.
Пошло, да.
А вот скажите, хорошо вообще охраняется вот все это хозяйство?
Достаточно хорошо.
А название охраняется? До меня дошли слухи, что как будто бы городские власти или кто, не знаю, поправьте меня, хотели исключить, убрать из названия музея главную ее составляющую, наименование «Русский».
Было такое.
Были поползновения.
Это был как раз вот первый год моего директорства, на меня такой прессинг даже был определенный.
А год это, сейчас посчитаем, 2004, да?
Да.
Это как раз революция. Как раз время революции. Да, ну, да, мы да. Прям вот совпадаем.
Да. Блин, Даниловича как-то серьезные нападки были определенные на слово «русский». Как ни странно.
У Кучмы?
Да.
А я думала, у новой власти.
Не у него. Я пригласил этих людей, они мне говорят, вот там, Юра, давай, надо же. Я говорю, так давайте, приходите, предлагайте, сейчас что-нибудь придумаем. И что-то как-то сразу все рассосались. Самое смешное, вот оранжевая революция произошла, наоборот, к музею стали относиться значительно лояльнее. Вот
к русскому музею.
Да, парадокс, но факт такой.
Юрий Евгеньевич, скажите, Александр II по-прежнему стоит на задворках?
Стоит, родной, стоит.
Это работа скульптора Марка Антокольского,
правильно? Да, совершенно справедливо.
Это тот памятник Александру II, который стоял в фойе Александровской библиотеки, ныне парламентской.
Да. Некоторые думали сначала, что это тот памятник, который Николая, который стоял на месте Тараса Григорьевича Шевченко. Вернее, Тарас Григорьевич Шевченко на его месте стоял. Да, будем там честными, кто кого, да.
Вот он там одиноко, брошенный.
Почему
стоит?
Брошенный? И... Почему он? С нашим прекрасным...
Ну, к стенке там.
Не к стенке, а у стенки.
У стенки, да. Его, освободитель, царь-освободитель.
У него перед глазами прекрасные кусты сирени и абрикос цветущий безумно. О чем вы говорите? Ну что вы? Он каждый день видит красоту. Вы знаете, почему-то к этому памятнику какой-то нездоровый интерес, а он для нас в некоторой степени интимен. И он как член нашего коллектива. Я вам скажу честно, когда к нему подходишь, у меня нет никогда ощущения куска металла. Никогда. Вообще ноль, понимаете? Я в него не всматриваюсь, как в произведение искусства. Ну, как-то, знаете, вот там я прохожу, когда со смотрителями здороваюсь, там. Очень доброжелательный, я вам скажу. Вообще от всех наших работ идет шикарная энергетика, просто сумасшедшая. Это фантастика какая-то. Недаром генеральный директор Дрезденской картинной галереи, когда был у нас в гостях, сказал, что он более уютного музея в Европе не видел. Оп! А у нас дом, понимаете? Вот я вам скажу, как эксперт антиквариата. У нас четко славяне собирают славян. Вот у нас западное искусство не пользуется популярностью. Неинтересно. Причем русские собирают русских, украинцев – украинцев. Это все ощущение ментальности.
Я поняла, вы о психологии Терещенко как коллекционера, совершенно, да? Они... То есть вы можете влезть в шкуру Терещенко, вы чувствуете это?
Да, я влезаю в нее постоянно. Как бы. Да. Вот в этом, наверное, тоже есть свои привидения. То есть в этот момент, когда ты принимаешь какое-то решение, в тебя, в общем-то, вселяется дух дома. Не конкретно там Федора Терещенко. Да. Я вам скажу, я в этом доме не могу принять решение, которое могло бы навредить дому. То есть, если я чувствую какую-то агрессию по отношению к дому, я ее воспринимаю как агрессию против себя. Когда у нас была проблема с охраной, действительно, были нервы, куски, я бегал то по министерствам и так далее, я понимал, что мой дом остается без охраны. Я был в шоке. Я вам скажу, я свалился в Амосово, сердечный приступ. У меня тут мэр был, как раз открыл выставку, а я лежал под капельницей, как честный человек. И все написали, что вот, довели директора. Ну, это, я думаю, это совпало просто, но я честно скажу, для меня это было ужасно.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Музейные тайны».
Марьяна Ильинична Кружкова, научный сотрудник музея. Марьяна Ильинична, да. До создания музея в 1922 году, что было с ним после революции? Его разграбили, этот дом, или что, когда уехали Терещенко,
ну,
семья Терещенко?
Мемориальная доска, что с 19 по 22 год здесь было Министерство иностранных дел.
А до 19-го? 18-й год, когда вот Киев, как они... Булгаков говорит, 14 раз менялась власть.
В этом доме жили жена Терещенко, Федора Артемьевича. Это Надежда Владимировна Терещенко, рожденная Хлопова. И Ольга Николаевна Терещенко. Это племянница нашего Федора. То есть два брата. Это Никола, Федор и Иван Николаевич, сын Николы. Вот они были основоположниками рода вот этих вот коллекционеров. 18-й год, когда уже окончательно пришли большевики. Вот они как стояли, вот как были одеты, что они могли с собой взять? Вот представьте, вы должны бежать. А вот идут погромщики.
А тут картины висят. И не только идут картины, богатейшая мебель.
Особняк. Мебель, драгоценности, ну все, что было, имущество. Вот все это они оставляют. И с вещами первой необходимости, ну там каким-то бельем, условно говоря, туалетными принадлежностями в маленьких чемоданчиках. Они бегут вдвоем. Две немолодые женщины. И есть вот, например, Алексея Толстого «Хождение по мукам», где описывается, как бежит семья Терещенко. Описывается гнусно, мерзко и лживо. Потому что практически этих основных Терещенко, они уже умерли кто в начале 20 века, до революции, кто в конце. Дети были за границей. То есть вот они как стояли, так и уехали. Да, можно было бы понять, что там какая-то ненависть вот к этим Терещенко, миллионерам. Но это же были твои же, вот православные, белые. Как можно? Это не люди. Ведь революция уничтожила не только аристократов, она же уничтожила народ, крестьян. Те люди, которые работали на земле, дар Божий. Это из поколения в поколение. Муж ли на огороде стоит целый день? Я нет. В радость, запах земли. Эти бабки еще 90-летние на Украине, которые остались, которые ничего не помнят, ничего не могут. Но вот под солнцем-то стоит, рачки, как кто кажет. Те же Терещенко. Как они разбогатели? Тоже Никола. Но они были лоточниками. Они ходили...
Глухове.
Они в Глухове. А это было вообще село. Ходили, продавали. Прозвище было «Карбованец». Что-то там клад нашел. Была Крымская война. Какой товар поставляли. Тот, не тот. Они стали миллионерами. Куда они вкладывали деньги? В землю. На этой земле они строили заводы сахарные. Они были абсолютно свободные люди. Они были независимые. А эта свобода давала им возможность и давать свободу тем, кто у них работал, школы и так далее. Все было уничтожено. И кладбище, и маетки, все. Бюджет Киева 1 миллион государственный, а только Терещенко дали 6 миллионов золотых рублей городу. Это трагедия этих людей. И она не уходит бесследно.
Нет, она присутствует в доме?
Конечно.
Как?
Этого я не знаю.
А вы в ночами дежурите, Руслан?
Конечно.
Руслан, охранник Русского музея.
А никаких привидений не видите, не слышите, нет?
Звуки слышал.
Вот теннисный, вот этот настольный теннис, вот этот шарик, как будто бы по ступеньках, вот с таким интервалом. Тык-тык-тык. Я как бы усиливается, так
приближается
кто-то. Это вот там с третьего этажа.
А что на третьем этаже?
Ну там администрация находится. Я два раза слышал. Ну где-то это было в 10:00 вечера. Я даже думал, что кто-то остался. Оружие достал и обследовал. У нас инструкции, если что-то заподозрил, можно привести в готовность оружие.
Боевой, да, пистолет?
Конечно, какой же. Ну тогда как-то вот мурашки по коже. А потом взял себя в руки, думаю, пойду проверю.
И что?
Все обыскал. Все замки закрыты, печати поставлены, двери все закрыты, ничего, никого. Это было 5 лет назад, наверное. А после того я не слышал никаких уже звуков. Ну тогда как раз совпало. И я слышал, и вот этот Саша, который уже не работает, говорит, сижу, говорит, смотрю, ключи начинают вот так шататься. И такой удар в двери, и ключи выпали. Вот выпали и упали.
Какая дверь именно? В каком зале?
Нет, это в нашу комнату, где охрана. Если вот в зимнее время, мы закрываем, потому что окно не плотное, старое, и сквозит. И поролончик снизу ложим, там щель. Ну, я не знаю, в каком состоянии был этот охранник, но он вроде бы не пил. Он рассказывал с такими большими глазами, говорит, что это такое, говорит, я не знаю. Ну, говорит, конечно, чуть-чуть перепугался.
Может быть, они подгадывают такой момент, когда вы засыпаете?
Нет.
Вы говорите, что уже не слышно. Сейчас нет таких звуков. Сейчас я говорю, нет. Может быть, они подгадывают такой момент, когда вы засыпаете? 15 минут поспите, покемарите,
бывает,
правильно?
Конечно, сутки так, где-то там кратковременный сон, ну, на полчаса, вот именно быстрый такой.
Ну, в это время эти мячики и поскакали.
Да нет, ну каждый шорох слышно, где-то что-то щелкнуло, даже вот на сигнализации звоночек бывает что-то отходит, этот щелчок слышно, звук был. Или это может с боем часов связано, отпугивает привидение.
Часы отпугивают?
Ну кого-то отпугивают. Хорошие часы, бой такой у них звонкий, даже как диковинка. Люди так, опа, еще часы бьют.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Музейные тайны». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.